Анатолий Кузнецов. Толя. Глава первая. Армия — это мощная система законов, написанных кровью людей. Основная функция армии заключается всего-навсего в способности человека отдать свою жизнь по команде. Ну и, конечно, в его умении идеально наводить порядок, стойко охранять территорию, мыть тонны посуды и быть в постоянной готовности что-нибудь перенести из одного места в другое. Толе было тяжело в армии. Ночью он часто просыпался из-за острых судорог ног, потому что мышцы просто не выдерживали таких интенсивных нагрузок за сутки. Вдобавок голод, он преследовал его постоянно. До армии Толя даже не мог и представить, насколько может быть вкусная обычная хлебная корочка, покрытая самым простым сливочным маслом. Особенно Толе нравился ужин. Ведь ужин — это то волшебное время, когда долгий изнурительный день уже лениво подходит к концу, и единственной его наградой является вкушение в столовой той самой божественной перловки, заправленной, оказывается, просто тающей во рту консервированной килькой. А вот каждое утро всегда начиналось мерзко, с ужасного слова «подъем». Поверьте, ничего не может быть хуже. Мозг еще спит, а бойцам нужно мгновенно спрыгнуть с теплой кровати, одеться, успеть сходить в туалет и выбежать на холодную улицу для зарядки. Все это быстро, под чьи-то крики, в попыхах и в толпе таких же ошарашенных, бьющихся друг об друга, только что разбуженных бедняк, как и ты сам. Но есть кое-что очень важное, чему учит армия. Толя понял, насколько же прекрасна свобода и насколько прекрасен мир, оставленный где-то там, за забором. Толя понял, что не может существовать, не может дышать и не может жить без Ивы, находясь именно в армии. Как только он закрывал глаза и начинал представлять ее невинный образ, все плохое сразу же уходило на второй план. Но здравый смысл в его голове постоянно боролся с живыми чувствами в его сердце. Добрые наивные глаза, искреннюю улыбку и божественный запах Ивы ударом молнии всегда прожигала мысль о ее гнилой подлости, обрушенной на него зловонной грязи, которая медленно стекала по его рухнувшему от безысходности грешному телу. Изо дня в день, из месяца в месяц Толя жил с кровоточащей и безумно ноющей раной где-то в недрах своей души. Время почему-то совсем не хотело затянуть ее некрасивыми рубцами. Оно, напротив, вынуждало рану мучительно медленно становиться частью его самого, постепенно и кропотливо овладевать всем его телом и разумом. Рана заставляла миллиарды раз прокручивать в голове, кадр за кадром, снова и снова тот день, тот разговор, тот взгляд. «А где Ива?» В тот день этот вопрос разбудил Толю и заставил вдруг осознать, что ее и вправду нигде нет. Ива, которая весь вечер на его проводах в армию просидела рядом с ним, просто куда-то исчезла. Он сразу пытается до нее дозвониться. Он мечется, как сумасшедший. Он опрашивает всех и каждого, но все впустую. Ива так и не брала телефон. Разные мысли лезли ему в голову. От той, что она просто его потеряла, до самой дурацкой. Про встречу с любовником. Толя в поисках Ивы уже бороздит просторы холодных ночных улиц, приветливо ведущих его в неизвестность. Минув несколько темных кварталов, он вдруг случайно замечает скромно припаркованную к тротуару знакомую вишневую десятку, в которой еще тускло горел свет. Осторожно открыв дверь машины, он видит полностью откинутое пассажирское сиденье и одиноко сидящую на нем явно потрепанную Иву. «Нет», — сказал себе Толя. Увиденное просто не хотело помещаться у него в голове. Толя пытался сам себе объяснить происходящее, но все мысли тут же разом разбивались друг о друга, заходя в глухой черный тупик. Все вокруг замерло и остановилось. «Ты что тут делаешь?» — спросил он. «Да вот, с Катькой сидели, общались», — спокойным уверенным голосом ответила Ива. «И где она?» «Домой понадобилось срочно». Оглядывая салон машины и пытаясь понять, что вообще происходит, Толя заметил на водительском сиденье, очевидно, кем-то забытый ключ. Взяв его в руки, Толя сразу же удивился подвешенному к нему странному брелоку. Он был самодельный, из дерева, с выжженным аккуратным черным прямоугольником, в котором таким же черным пиксельным шрифтом было написано непонятное слово «Глимл». «Чье это?» — спросил Толя. «Не знаю. Моя, что ли, машина?» — грубо ответила Ива. «И вообще, я уже спать хочу. Пошли домой». «Ты что тут делала?» — взорвавшись, повторил он. «Ничего, милый». Жалостно, с блестящими от подступающих слез глазами, начала вдруг оправдываться Ива. «Я клянусь, я была с Катькой. Это же ее десятка. Ты же знаешь. Знаешь, что я люблю только тебя. Ты чего, любимый?» Всю ночь Толя не спал. Кому верить? Себе или ей? Это мучительно сложно. Он думал, очень много думал, пытался отыскать правду, хоть какую-то логику. Бесполезно. Толя даже звонил этой глупой Кате. Конечно, она уже спящим голосом подтвердила, что была весь вечер с Ивой. Но брелок... Она даже близко не смогла его описать. Толя не стал никому говорить о случившемся, поэтому на следующий день, как и планировалось, его весело провожали всей шумной толпой на вокзале. Ива все плакала, твердила, что безумно любит Толю и обязательно его дождется. Вот бы сильно зажмуриться, затем быстро открыть глаза, а 2 года уже бац, и прошло, шептала она. Толя уже занял свое место в вагоне, провожающих уже вежливо попросили выйти, и до отправления поезда остаются считанные минуты. Пока ничего не изменилось. Тот же самый вокзал, тот же самый перрон и все та же любимая девушка. Их разделяет всего-то лишь грязное стекло окна. Но стоит только двигателю локомотива дать усилие на свои стальные колеса, как Толя в ту же секунду понимает, что вот именно сейчас настоящее начинает ускользать. Медленно исчезает тот самый вокзал, тот самый перрон и та самая любимая девушка. Всего лишь мгновение, и настоящее уже навсегда стало прошлым.